«Мамины истории». Елена Гусева. «Учиться на основе опыта бесценно». Олеся Мелехина. «Многодетная мама». Ее старшему сыну Косте уже 18 лет. Младшему Денису 4, а дочери Алене 3 года. Имея приличный опыт материнства и будучи квалифицированным массажистом, она до сих пор живо интересуется проблемами детской психологии, педиатрии, воспитания и ухода за ребенком. Послушаешь ее и представляешь, будто мама – это энциклопедия, в которой с каждым годом все больше и больше страниц. Когда вы готовились к родам первый раз, шел 2007 год. Доступность городской инфраструктуры, транспорта, различных умных гаджетов, как и в целом отношение общества к теме инвалидов, заметно отличались от того, что мы наблюдаем сейчас. Какая атмосфера была вокруг вас в то время? Я живу в маленьком городе Кузнецке Пензенской области. Когда впервые пришла беременная к врачу, она сказала моей маме при мне, что лучший вариант в данной ситуации – беременность прервать. Я была в шоке, но выбирать другого специалиста не приходилось, это был лучший в городе по отзывам сарафанного радио. Позже врач поняла, что я могу сама с ней общаться и многое знаю, так как окончил Ульяновский медицинский колледж. Благодаря полученным знаниям, мне казалось, что я очень опытная, мне было 24 года. Мама всегда говорила, что все мои подружки выйдут замуж, и я буду нянчиться с чужими детьми, а сама супруга не встречу, я же не зрячая. У меня очень маленький остаток. В итоге я вышла замуж практически раньше всех, меня опередила лишь одна подруга. Как вы познакомились с будущим мужем? В центре реабилитации в Волоколамске. Константин был милиционером в Набережных Челнах, получил огнестрельное ранение, и это сказалось на зрении. Я же в реабилитации не нуждалась, так как окончила в свое время интернат для слепых и слабовидящих детей в Самаре, поехала в Волоколамск за компанию с подружкой. Там мы с будущим супругом и познакомились. Потом он приезжал ко мне в Пензенскую область, ему тогда было 36 лет. Как протекала беременность? Ну, во всех трех случаях у меня был сильный токсикоз, тошнило, были обмороки. Особенно это ощущалось в первую беременность, потому что тогда больше волновалась. В итоге несколько раз лежала на сохранении. Мой первый муж погиб, когда сыну было 8 лет. Позже я вышла замуж во второй раз. Валерий – зрячий человек, мастер отделочных работ. Когда мы со старшим сыном переехали в съемную квартиру, понадобилось помочь отремонтировать розетки, тогда мы с Валерием и познакомились. Вот уже 9 лет вместе, двое совместных детей. Во вторую и третью беременность был тоже токсикоз, но я уже была спокойнее, плюс муж везде был со мной и по часам следил, чтобы я ела, мне становилось лучше. В итоге все прошло гораздо легче. Константин или Валерий присутствовали на родах? Сейчас я знаю многих незрячих девочек, кто рожает или находится в роддоме с мужьями. Я в итоге обошлась без совместных родов во всех трех случаях. Никаких запрещенных приемов, вроде приема Кристеллера, к вам не применяли? Мне не подходят естественные роды, потому что у меня есть остаток зрения, и я могу его потерять. Все три раза у меня было кесарево сечение. Была спокойна, так как в колледже проходило акушерство, дома считала минуты между схватками, будто в анекдоте. Убралась, сварила борщ, и когда интервал между схватками сократился до 5 минут, вызвала скорую. Через полчаса после прибытия кареты в роддом я родила мальчика. Меня, правда, не хотели принимать, отправляли в Пензу, но уже было поздно. Очень хорошо помню, как просила их сделать косметический шов. Потом мне сказали, что я их замучила просьбой, как же я буду ходить на пляже с таким швом. Смеется, примечание редактора. Единственное, мне не нравится, что у нас не принято прикладывать к груди после кесарево сечения. Я постеснялась настоять на этом во всех трех случаях, хотя вообще-то надо было. Важно, чтобы мама почувствовала новорожденного, а он ее, и не имеет значения, каким способом он появился на свет. В итоге сделали косметический или пришлось покупать закрытый купальник? Не пришлось, улыбается примечание редакции. Все кесарево сечения делают по одному и тому же шву. То есть у меня как был маленький косметический шов, который не заметен даже в раздельном купальнике, так он и остался. Все сделали красиво и аккуратно. Вы говорите, что никакой доступной среды в городе нет. В роддоме что-то поменялось, если сравнивать 2007 и 2022? Как было при рождении первого, так и осталось при рождении третьего. Один большой молокоотсос и один стерилизатор для груди на все отделение. Все очень старенькое, и женская консультация, и роддом. Единственное, в палатах теперь по два человека вместо 7-8. Как отнесся медицинский персонал к молодой маме? У нас выбирать роддом не приходится, он один. Многие врачи те же остались, что и 18 лет назад, они меня очень хорошо помнят. Незрячих мало, плюс я очень общительная. Некоторым медсестрам прически делала, когда родился Костя. Люблю длинные волосы. Так при рождении Алены меня там встретили словами: «Помню, помню, ты же мне косы плела». Кузнецк – малюсенький город, 80 тысяч населения, и все друг друга знают. Тем более я работаю здесь массажистом более 20 лет. Кроме первого врача, которая хотела меня отправить на аборт, все были очень приятными людьми. Например, с анестезиологом, которая работала со мной на всех трех кесаревых сечениях, я общалась и вне роддома. Тут важно еще и самой легко относиться к процессу, не комплексовать. Может быть, кто-то где-то сказал нехорошее, но я никогда на это не обращаю внимания и не запоминаю. Кстати, в женской консультации все три мои беременности тоже вела одна и та же медсестра. Они с врачом еще шутили, что переживают, если я опять к ним приду. Как кесарить-то будем в четвертый раз? Так что доступной среды нет, а по поводу человеческого общения все в порядке. Раньше малышей в роддомах приносили только на кормление. Сейчас принято отдавать новорожденного маме сразу. В 2020 и 2022 детей принесли на следующие сутки. После операции женщина находится в реанимации, а новорожденные в детском отделении, потому что кому-то из рожениц надо проколоть обезболивающие, кому-то антибиотики. Затем мама с малышом лежат вместе в одной палате до выписки. Я бы хотела, чтобы и муж был рядом, но тогда была пандемия COVID-19, и посещения были запрещены. В 2007 же всем отдавали детей только на кормление, а потом забирали. Но мне не хотели даже так приносить, мол, не справлюсь. Я начала возмущаться, подняла шум: «Дайте моего ребенка». Вообще-то я тогда была стеснительной, но в той ситуации нельзя было молчать. Сходила к медсестрам, потом к врачу, затем к заведующей. В итоге мне тоже стали приносить сына. Позже попали в детскую больницу, так как у Кости была физиологическая желтушка. И там случилась аналогичная ситуация. У всех мамочек дети с ними, а мой в соседней палате. Та же песня: «Незрячая, не будешь справляться». Я стал возмущаться. Сказала, что в таком случае заберу сына домой. Найду лампу и буду все процедуры сама проводить, так как я медик. При желтухе новорожденных используется фототерапия для снижения уровня билирубина, примечание редактора. В итоге сына отдали и забирали делать капельницы. Он лежал в палате с отказными детьми, тогда их было много. Я приходила туда и нянчилась с другими малышами. Для всех это было удивительно. Незрячая мама успевает помогать и своему, и чужим. Там была одна маловесная девочка, я ее кормила несколько раз, а потом мы еще ходили навещать ее в дом ребенка. Очень люблю возиться с детьми. «У вас была большая семья?» «Не сказала бы, просто у меня очень сильный материнский инстинкт. Когда мне было 11 лет, родился брат. Помню, как с удовольствием сама кормила его из бутылочки, позже нянчилась с племянницами, а в колледже с детьми однокурсниц. У нас был развернутый курс детского массажа с практическими занятиями в педиатрических отделениях. Мне это очень нравилось, и сложности не возникало. Плюс в детстве я любила играть в куклы. Поэтому, когда появился сын, страха никакого не было и не возникало вопросов, что делать с грудничком. При этом я очень часто целыми днями оставалась одна. Муж работал начальником охраны на заводе в Дмитрове, Московской области. Страха, что малыш родится с нарушением зрения, тоже не было. Больше переживала моя мама. Она знала, что в нашей семье плохое зрение передается по женской линии. И очень боялась, что у меня родится девочка. Возила меня на УЗИ в Пензу, чтобы как можно раньше узнать пол. В итоге сказали, что мальчика, она выдохнула, при этом от меня всю информацию скрывали. Сочинили, что меня будто бы уронили в роддоме, отчего произошла атрофия зрительного нерва. Хотя на самом деле мои дедушка и бабушка были троюродными братом и сестрой. Из-за близкородственного брака им пришлось уехать на север, и у них родились дочери. У моей мамы не было проблем со зрением, а у тети были. Потом на свет появилась я, и сделали вывод, что это наследственное заболевание. Я об этом узнала много позже. Все тщательно скрывалось, хотя это было глупо. Конечно, надо было все объяснить, тем более у меня не только атрофия зрительного нерва, но и нистагм, катаракта, кератоконус. В итоге трое детей, двое сыночков и Лапуля-дочка. Когда она появилась на свет, вы были в курсе прошлого семьи и знали причину вашего заболевания. Тоже были спокойны. Я была уверена, что дочь будет с хорошим зрением. Врачи, которые проводили УЗИ, это подтверждали, и никаких специальных тестов я не делала. К счастью, все хорошо. Предполагаю, будучи подкованным в медицинских вопросах человеком, вы легко наладили грудное вскармливание. Не все так просто. В первых двух случаях на меня подействовали мифы. Мама сказала, что у меня слишком жидкое молоко, и я перестала кормить Костю. Денис был крупный, мне казалось, что он все время голодный, поэтому я стала его докармливать смесью. В таком случае молоко постепенно уходит. Наконец, в третьем случае мне все удалось. Я где-то прочитала, что кормить грудью не может лишь 2% женщин. Стала выяснять, почему же на деле кормящих смесью гораздо больше. В итоге оказалось, что молодые мамы просто не информированы, как это делать. Им не рассказывают ни гинекологи, ни педиатры. Плюс существует много мифов, которые мешают наладить процесс. Я же такой человек, что всегда стараюсь докопаться до истины. Самостоятельно оплатила и прошла онлайн-курсы консультанта по грудному вскармливанию Людмилы Шаровой. В ее видеоуроках все не только показано, но и объяснено так, что понятно и человеку, лишенному зрения. В итоге кормила дочку до 2 лет и 3 месяцев. Думаю, было бы хорошо, если бы кто-то создал перечень книг по грудному вскармливанию. Мой совет – как можно больше читать и узнавать, например, пройти курсы, потому что нюансов в этом вопросе много. А после их окончания чувствуешь себя уверенно и перестаешь слушать глупые советы. Многие до сих пор считают, что кормить надо по часам, хотя правильнее прикладывать к груди по требованию ребенка. Чтобы лактация наладилась, рекомендуется лежать рядом с грудничком. У нас же говорят, так делать нельзя, раздавишь малыша. В итоге все грудное вскармливание идет на смарку. Но и наша материнская вина в этом есть, так как не изучаем вопрос досконально. Еще один из этапов жизни малыша, когда необходимо глубоко погрузиться в тему прикорм. У человека с нарушением зрения больше вопросов возникает не по поводу поэтапного введения продуктов с самого процесса кормления с ложки и последующего отмывания чада от пюре. Здесь каждый раз действовало строго по учебнику педиатрии. Прикорм вводила по нормам. Один день половинку чайной ложки, второй день целую. Сначала неделю знакомила с брокколи, потом неделю с кабачком, затем с цветной капустой и дальше по списку. Сначала овощи, затем каши. Старалась готовить сама, но и пюре из баночки в детском рационе было. Главное помнить, что задача прикорма не накормить, а заинтересовать едой и дать познакомиться с ложкой. Надо давать аккуратно, не спешить. Ребенок должен быть в положении полулежа. Раньше начинали это делать, когда грудничку было 4-5 месяцев, сейчас рекомендация в 6. Да, дети при этом сильно пачкаются. Мои зрячие подружки были в шоке, когда видели моих детей после кормления. Алена и Денис погодки, поэтому пока я кормила дочку, сын уже сам ел. Деваться было некуда, муж на работе, с детьми я чаще была одна. Зато к году они все у меня уже начали есть самостоятельно. За возрастными нормами развития ребенка тоже следили? Особенно не заморачивалась, так как я массажист, у меня дети все начинали делать рано. Переворачиваться, вставать на четвереньки. Очень рано поднялись, что, кстати, плохо, потому что ножки еще были слабенькие. Как вы стрижете ногти детям и чистите им зубы? Всегда подпиливала мягкой пилочкой и на ручках, и на ножках. Старший в 5 лет уже начал сам стричь ногти, а младшим помогает муж. Сейчас еще есть машинки для стрижки ногтей. Что касается чистки зубов, то здесь лучше подходить к процессу в форме игры. Подобрать интересную щетку, например, у дочери сейчас с героиней мультфильма «Щенячий патруль» Скай. Она с удовольствием уже сама чистит ей зубы. В сложных ситуациях, когда мы в гостях или в дороге, с собой всегда салфетки для чистки зубов. Еще одна процедура, которая вызывает волнение у любого новичка – купание. Я никогда с этим не испытывала сложностей. Держала на руках, погружая все тело малыша, кроме головы, в воду. С Аленой мне уже мальчишки помогали. Для тех, кому это неудобно, сейчас есть много приспособлений. Гамаки, горки для купания и стульчики. Гамак и стульчик удобные для детей постарше, а горка мне не нравится. Ребенок на ней лежит наверху, а водой его поливают. Мне кажется, это неприятно. Так что в вопросах водных процедур я консерватор. Что вы порекомендуете из сферы безопасности? Например, отказаться от пеленального стола, так как с него часто падают новорожденные, или надеть мягкую шапочку на голову малыша, который начинает ходить. Возможно, что-то звучит абсурдно. Нет, почему же? Для кого-то это может быть удобно. Пеленальным столиком мы пользовались. Я, правда, никогда не пеленала, по мне костюмчики и бодики удобнее. Но когда проводила на столике процедуры, всегда держала ребенка за ручку. Никогда не оставляла без присмотра. Углы мы не заклеивали ничем, а заглушкой закрыли только одну розетку, ту, до которой Денис мог дотянуться. Самое главное, мы убрали все лишнее. У нас частный дом довольно большой, 4 комнаты и кухня. Надеяться на зрение не приходится, поэтому все, что опасно и может попасть в поле зрения детей, лекарства или моющие средства, убрано наверх. Когда детям исполнялось 2 месяца, я клала их на пол. В той комнате, где я работала, например, готовила на кухне, я стелила коврик для ползания, а сверху развивающий коврик. Малыши с удовольствием наблюдали оттуда или играли в игрушки. Шезлонгом почему-то не пользовалась, а качели дети не полюбили. С ваших слов все кажется довольно легко. Как же вы справляетесь на детской площадке? Когда Денис начал активно ходить, у меня уже родилась Алена. Я сажала ее в слинг, а Дениса старалась держать за ручку. Когда он залезал на горку или в ракету, везде его контролировала. Ему был 1 год и 9 месяцев, и он уже понимал, что мама плохо видит. Когда дочка подросла, Денис начал мне говорить: «Мама, Алена побежала к качелям», или «Она взяла травинку». Теперь он всегда мне рассказывает, что происходит. Со старшим сыном аналогичная ситуация. Я просил его говорить, где он. Плюс Костя понимал, что я плохо вижу, и объяснял, куда идет или что хочет сделать. Изредка клала в его рюкзачок маленькую колонку с детскими песнями. Интересно, что на улице они никогда от меня не убегали. Многие зрячие мамы удивляются этому. Я же объясняю, что дети понимают, что я плохо вижу, поэтому не убегают. Значит, вы пользовались слингом вместо коляски? Я использовала все возможные приспособления для прогулок с детьми. Коляску, слинг и эрго-рюкзак. Перед рождением старшего вместе с мужем изучила все дорожки рядом с домом и потом ходила с коляской по ним по несколько часов. Заодно сбросила вес после родов, улыбается примечание редактора. Слинг и эрго-рюкзак использовала с Аленой. Если она в них засыпала, то я аккуратно перекладывала ее в коляску, чтобы ей было удобнее спать. Так что у меня в ходу были все средства для прогулок с детьми. Многие развивающие игры и игрушки для детей до 3 лет связаны с цветом или несут информацию на картинках. Какие вы находили варианты обойти эти неудобства? С Костей мы изучали цвета с помощью воздушных шариков. Мы их надували, показывали и объясняли цвет. Или с помощью овощей и фруктов. Морковь оранжевая, помидор красный, огурец зеленый. С Денисом и Аленой я купила карточки с крупными буквами. Где-то прочла сама с помощью лупы, а где-то мне подсказали, и я подписала их с помощью шрифта Брайля. Плюс водила Дениса на развивающие занятия, а потом эту же тему проходит в садике. Есть много игрушек, например, нажимаешь на кнопку с цветом, и тут же звучит его название. Сейчас огромное количество развивающих игрушек, многое можно найти на маркетплейсах. Вообще, я хочу отметить, что зачастую дети слабовидящих родителей более развитые, чем дети зрячих пап и мам. Но ведь у слепого человека нет зрительной коммуникации с малышом, а говорить он еще не умеет. Гораздо большее значение для детей до 3 лет имеет частое ношение на руках, моторика, пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры, мамин массаж, частый контакт с мамой и папой, а не с другими родственниками. Мое мнение, до года маме надо как можно больше носить ребенка на руках. Это точно его не избалует. Плюс спокойная обстановка в семье и хорошие отношения между родителями. Это дает гораздо больше в развитии ребенка, чем зрительный контакт. Существует мнение, что незрячие мама или папа лучше слышат и слушают ребенка, например, различают кашель, а также у них более глубокие тактильные отношения. Согласны или это миф? В этом есть истина. Мама не видит и часто касается малыша, берет его на руки, чтобы понять, что он хочет, или трогает его руку, чтобы узнать, куда он показывает. То есть много моментов, когда мама находится в тактильном контакте с ребенком. По поводу кашля я не обладаю таким талантом, но знаю, что среди незрячих есть мамы, которые по кашлю различают бронхит, это трахеит или пневмония. Я могу определить по дыханию, что с ребенком что-то не так. Если частое дыхание, скорее всего, поднимается температура. Есть и другие примеры. Незрячие папа и мама живут с родителями. В таком случае часто бабушка с дедушкой имеют большой авторитет, а папа с мамой расслабляются, и тут уже о тесном контакте не идет никакой речи. Многим приходится еще и работать. В этом плане работа массажистом крайне удачна. Можно принимать людей дома, и во время беременности, и во время ухода за ребенком. Я так и делала. Лечебный массаж, аппаратные, различные процедуры на косметологическом комбайне, вакуумный массаж, обертывание. Клиенты хорошо меня знали по работе в местном санатории. И я работала не из-за денег, мне было необходимо общение. Когда я работаю, ощущаю себя полезным для общества человеком. Если работы нет, начинается паника. Слышу и от других, что работа сильно поднимает мамам самооценку. Молодые родители с проблемами зрения часто опасаются, что их дети станут заложниками их инвалидности, то есть будут поводырями, ассистентами и так далее. У вас уже довольно взрослый сын. Есть возможность взглянуть на прошлое и ответить на вопрос, как поймать баланс, чтобы ребенок и помогал, но при этом не становился вашими глазами. Со старшим сыном мы много ездили вместе. Когда первый муж погиб, мы отправились в Татарстан через пол России. Сын везде сопровождал меня, очень сообразительный, он рано научился читать, так как ему приходилось запоминать номера и маршруты автобусов. Но это был исключительный случай. Малышей я стараюсь сама водить в садик или в поликлинику. Если дальние расстояния или новый маршрут, то тут я обращаюсь за помощью к сыну. Он не отказывает. Например, когда я носила Алену, мы ездили с ним на скрининг в Пензу. Если младшие хотят доехать до садика на велосипеде и велоколяске, или если на улице слякоть, по возможности помогает старший сын. Еще он ходит за продуктами, это одна из его обязанностей. Но при этом, я считаю, ребенок не должен бесконечно помогать родителям. Взрослым всегда надо полагаться на себя. В таком случае дети поймут, что мама хоть и не видит, но самостоятельная. Она может прийти за ними в садик или в школу. Они не думают в таком случае, что маму нужно сопровождать. Но если мама или папа начнут во всем полагаться на детей, тогда те привыкнут и действительно станут поводырями. Ваш сын когда-нибудь стеснялся мамы с инвалидностью? Нет, я везде ходила с тростью, и все знали, что у Кости слабовидящая мама. Помню, как пришла к нему в школу на собрание, и он вместе с девчонками встретил меня, взял за руку и повел в класс. Так что ходил без стеснения везде. Только в 14 лет начал говорить: «Мам, не бери меня за руку». В остальном все было так же. Я и сама не стесняюсь своей слепоты, поэтому и дети ко мне относятся уважительно. Вокруг огромное количество информации. По вашему мнению, к каким ресурсам было бы полезно обратиться девушке, готовящейся стать мамой? Мне очень нравится группа «Мама, папа, я», созданная Региной Филатовой и Анжелой Романовой в одном из мессенджеров. Я состою в ней больше 5 лет. Там не только хороший обмен опытом, но и круглосуточная поддержка по любым вопросам, которые касаются детей и незрячего родительства. Ни один вопрос не остается без ответа. Понятно, что в ней большинство не психологи и педагоги, а мамы и папы, но их опыт бесценный. Хотя нет, среди родителей есть и психолог, и педагог, и логопед. Есть и те, у кого 4 или 5 детей. Даже я в 43 года, имея уже 3, узнаю там что-то новое. Например, про новые гаджеты или приложения. Благодаря группе многие девочки познакомились, стали дружить и встречаться в реальном мире. Есть группа вещевого обмена. Слинг и эрго-рюкзак мне прислали, а я отправляла другой маме детские вещи, из которых мои малыши выросли. Когда рожала первенца, такой возможности не было. Я потеряла связь с одноклассниками, да и времени на общение не хватало. Что у меня было, только учебник по педиатрии, он мне и помог. Так что еще советую много читать. Книги и блоги консультантов по грудному вскармливанию и детскому сну, а также педиатров. Недавно я прочитала азбуку «Счастливой семьи. 30 уроков осознанного родительства» Дианы Машковой. Там есть практические упражнения и задания. Хотя уклон больше на приемное родительство, у Дианы 5 детей, мне она помогла в вопросах детской психологии и воспитания. Рекомендую и другие книги этого же автора. Также было бы хорошо, если в крупных городах организовали курсы для родителей с нарушением зрения. У нас в Кузнецке такого не будет, слишком мало незрячих, а в Москве или Петербурге это возможно. На мой взгляд, самое важное в этом вопросе – обмен опытом, общение и поддержка. Вообще, время, которое мы тратим, чтобы помочь другому, самое ценное, что можно подарить.